«Спецпредставитель».
Вы в эфире, мы в эфире «Радио Спутник», а вы вместе с нами. Это программа «Спецпредставитель», программа о преступлениях киевского режима. Меня зовут Андрей Матюхин. Как обычно, в это время по понедельникам мы общаемся с послом по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родионом Мирошником. Родион Валерьевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, любимая «Радио Спутник».
«Радио Спутник», вы как приятно, что именно любимая. Да, напомню, что вы можете также присоединиться к нашей беседе. 8-968-766-3311 – это наш WhatsApp. Телеграм-канал, напоминаю, «Радио Спутник», он растет, прирастает благодаря вам, благодаря вашему активному вниманию и участию. У Родиона Валерьевича свой телеграм-канал «Родион Мирошник». Можно заходить, смотреть, читать. Знаете, вот где-то, если что-то...
комментировать, отзываться, задавать вопросы, все можно, да?
Да, да. Вот, знаете, в вашем телеграм-канале не всегда, что называется, заблюрено то, что некоторые вот замазывают. Но мне кажется, что именно эта жесткость, которую вы там вот публикуете, посты и сообщения, она и должна говорить о тех самых преступлениях, о которых мы говорим в эфире «Радио Спутник». Ну и еще раз напомню, что у нас не только в FM-диапазоне ведется трансляция и вещание, но и в видеоформате, поэтому заходите, пожалуйста, в наши аккаунты «Радио Спутник» во ВКонтакте, в Рутубе, смотрите, комментируйте, задавайте вопросы, пишите, обязательно их озвучим, если они будут в тему. Родион Валерьевич, о чем сегодня поговорим?
Я не случайно начал с того, что любимый «Радио Спутник», да, потому что вот по мере моих командировок в разные государства я могу сказать, что «Радио Спутник» слушают, «Радио Спутник» воспринимают, и я был в представительстве в Южной Осетии «Радио Спутник», значит, сейчас вернулся только из Таджикистана, там тоже слушают «Радио Спутник» и намерены слушать нашу программу, потому что мы намерены немного рассказать о поездке в Таджикистан, а слушают его в Турции, слушают в Белоруссии, естественно. Это вот там, где я сам лично слышал, сам, где общался с людьми и вот получал такой, знаете, вот хороший фидбэк, обратную связь о том, что они слышат и воспринимают через «Радио Спутник». Особенно вот именно в формате «давайте разберемся». Uh-huh. Да, то есть «давайте разберемся». Поэтому какие темы сегодня будем разбирать? Это тема преступлений, естественно, которые Киев совершил на этой неделе. Это вот чем пополнилось вот это преступное дело киевского режима. Мы обязаны пройти по тем точкам, которые касались на этой неделе многих людей. И там были, ну, на мой взгляд, ужасающие вещи. И, к сожалению, Горловка сегодня становится, наверное, одной из самых обстреливаемых территорий. Мы включимся с представителем Горловки в эфир и послушаем реально, что сейчас в данный момент происходит, потому что там слишком много событий было. Таджикистан, о котором я уже упоминал, мы надеемся поговорить с представителем Россотрудничества на территории и обсудим то, что, чем мы занимались вот на минувшей неделе. Важнейшая тема — это США сделал еще один шаг к тому, чтобы на Украине продолжалась война, продолжалось кровопролитие. То есть Палата представителей Конгресса США проголосовала за выделение средств на Украину. Что это такое? Давайте будем разбираться сегодня в деталях, потому что там много подноготных камней. Вот, так что вот.
США, мы вот, кстати, говорили по поводу вооружений и того, как накачивают страны вооружениями и, в принципе, как выросло количество оружия, которое производит и продает США. США по-прежнему на первом месте в мире. Кратно выросло это число, там подсчитали в Стокгольмском институте проблем мира, ну, как у них там называется.
Значит, как и фонд мира, который финансирует закупку вооружений.
Да. Ну и вот США на первом месте с большим отрывом от других стран вот по производству и экспорту вооружений. У них, если я не ошибаюсь, там 900 с лишним миллиардов долларов, которые они выделяют на вот эти вот все программы. И это, например, большой отрыв от ближайшего соседа в этой таблице, в этом списке. Потому что у Китая, например, 200 с лишним миллиарда, да, вот разрыв 900 миллиардов, ну, и 200, раз, да. России, у России там 109, по оценкам вот этого института, 109 миллиардов долларов. Это я к тому, что Штаты продолжают наращивать вот количество вооружения производимого и, соответственно, его направлять в различные страны.
Здесь ключевое во всем этом процессе то, что военное лобби ВПК американское влияет на политические, даже геополитические процессы. Угу. То есть на сегодняшний день и вот голосование в Конгрессе США, да, то есть непосредственно связано с влиянием военного лобби. Потому что деньги, которые выделяются и на Украину, и на Израиль, и на Тайвань, это все деньги в подавляющем большинстве пойдут на вот этому военному лобби. То есть на производство вооружений, на поставки вооружений, на разработки вооружений, то есть на продолжение кровопролития. И во многом даже конфликт на территории Украины, он был в интересе, я не готов сказать, спровоцирован ли он был военным лобби, вот этим лобби ВПК, крупнейших производителей, но их роль там, знаете, переоценить крайне сложно, потому что именно производители американского вооружения, они кровно заинтересованы были в очистке арсеналов стран Евросоюза, в зачистке стран Восточной Европы, перевод всех на американские стандарты, то есть, по сути дела, знаете, вот такая реклама акция, ну, в кавычках, естественно, да, потому что вот такое сумасбродство, которое в этом смысле происходило, оно создало вот этот объем в 2,5 триллиона долларов, да, который сегодня оборачивается в военной сфере, и он существенно вырос. Существенно, то есть, потому что порядка 6% ВВП мирового тратится сегодня на производство вооружений. Эта цифра за последние вот 10 лет, да, то есть она просто выросла в разы, она вот от момента какого-то сдерживания, успокоения, она перешла вот в этот маятник. И в этот маятник сейчас западники, они очень активно раскручивают, и поэтому во многих процессах, где гибнут люди, льется кровь, рушится государство, да, там основное лежит в основе зарабатывания денег американским ВПК.
Ну, здесь, знаете, даже если обращаться к классику, если ружье висит на стене, оно рано или поздно выстрелит. Если такое количество вооружений производится, оно уже производится не впустую, оно рано или поздно будет использовано.
К сожалению, совсем не впустую, потому что гибнут люди, гибнут в большом количестве, гибнут мирные люди. Вот по нашей статистике, которую собирала служба моя, как посла по особым поручениям, по преступлениям киевского режима, за минувшую неделю у нас пострадало мирных людей вдоль линии боевого соприкосновения. Здесь нет военных, здесь нет каких-то, знаете, там, мирных ситуаций, когда люди там пострадали от ДТП или еще чего-то. Только от ударов, только от каких-то действий, связанных с преступной деятельностью киевского режима. 55 мирных жителей пострадало, 44 человека из них получили ранения, в том числе один ребенок, и 11 человек погибли за это время. За минувшую неделю более 1300 боеприпасов было выпущено по территориям, российским территориям, которых примыкают к линии боевого соприкосновения.
Давайте вот мы эту цифру просто, ну, вы так сказали, как, понятно, что как статистически, но 1300 за неделю.
Это около вот просто 200
для,
сутки.
Для понимания просто, вот чтобы люди акцентировали это. 1300 за неделю. Имеется в виду FPV-дроны, ракеты, различного рода вооружения, тяжелое, там и гранатометы и так далее. То есть это огромная цифра.
Андрей, мы там не считаются, к примеру, там ствольное, обычное огнестрельное вооружение, там, естественно, не считается. И вот эта цифра, она вот минимально подтвержденная. Это не максимум. Это там здесь нет ничего додуманного. Здесь только там, где зафиксировано конкретные прилеты там по селам Белгорода, по Донецку, по Горловке, по Ясиноватой и так далее. Вот там, где четко зафиксировано такими службами, как Совместный центр контроля и координации, либо МЧС, либо подразделение мониторинговых групп, которые находятся в оперштабах на этих территориях, и вот это все фиксируется. В принципе, понимаете, если брать от начала года, то это более 25 тысяч. Более 25 тысяч боеприпасов, которые прилетели. Причем подавляющее большинство — это ствольное вооружение. Это вот те снаряды, которые разыскивают. Там и чехи сейчас для Украины разыскивают буквально, знаете, как собака, она ищет добычу, да, то есть по всему миру, пытаясь вычистить какие-то склады, из которых вытащить вот эти снаряды 155 миллиметров и их огромное количество. Сейчас по мере снижения вот запасов арсенала в Украине, то есть они применяют вот те, знаете, залежавшие снаряды кассетные, которые им поставляют американцы, как бы, и поэтому жертв вот на прошлой неделе жертв было значительно больше именно от использования кассетных боеприпасов, суббоеприпасов, которые разлетались в разные стороны. Тем не менее, на этой неделе, знаете, вопиющие вещи, которых вот я не могу не сказать, ну, во-первых, конечно, вот память Семена Еремина, который погиб...
Корреспондент
«Известий», который погиб, выполняя свой профессиональный долг, наверное, один из самых маститых военкоров, который на протяжении всего конфликта находился на Донбассе, человек обстрелянный, человек прошел многие испытания, но вот сейчас он не увернулся от там, удара, я думаю, целенаправленного удара с украинского дрона, и вот на территории Донецкой Народной Республики он получил ранения, которые были несовместимы с жизнью. Жесточайшая вещь, это, знаете, когда все-таки на Донбассе, да, то есть живут люди-христиане. И для нас праздник Пасхи — это священный праздник. Перед ним, значит, там нужно идти на могилы предков, нужно приводить их как-то в порядок. Вот. И сейчас вдруг выясняется, что в Донецке люди, приходя на кладбище, нарываются на мины. То есть есть уже есть погибший человек, есть раненый человек.
То есть минируют кладбище?
А, скорее всего, это либо дистанционное минирование, либо сбросы с каких-то беспилотников, которые не разорвались в нужный момент. И, возможно, вот те же самые суббоеприпасы. То есть когда наносится удар, вот суббоеприпасы разлетаются в разные стороны и ждут своего часа. То есть это, по сути дела, дистанционное минирование. И крайне важно, что... Я не знаю, кого они ищут на кладбищах, но то, что они делают, знаете, такой вот... Это крайне циничный поступок именно в это время, когда они понимают, что люди туда отправятся и туда направляются боеприпасы в том или ином качестве. Это жесточайший цинизм вот со стороны, ну, то есть, знаете, такой звериный оскал, потому что ничего другого против них не скажешь, потому что с той стороны вроде бы тоже люди христиане, вроде бы люди православные, но насколько у них перевернулись мозги для того, чтобы разбивать церкви, обстреливать те же кладбища в преддверии Пасхи, да, то есть, ну, здесь, конечно, это вот крайне сложно уживающиеся вещи. Еще одна вещь, которая мне тоже в голове крайне не укладывается, в Белгородской области был удар по жилому дому, и семья, которая находилась, женщина была, ее нельзя было передвигать, у нее был перелом шейки бедра. То есть, и в итоге и женщина, и вот человек, это, я не знаю, гражданский супруг или человек, который, мужчина, который за ней ухаживал, они не расстались, они погибли, они сгорели в этом доме. Сын выскочил в последний момент, и какие мысли были у этих людей в голове, да, то есть, когда они попадают в такую, по сути дела, безвыходную ситуацию, ну, знаете, мне даже представлять страшно, потому что, ну, вот эта дилемма, да, то есть, бросить любимого человека или человека, за которого ты отвечаешь, да, то есть, и убежать оттуда или остаться вместе с ним, ну, тут выбор просто, знаете, никогда не хотелось бы попадать вот в такой выбор. И еще одно событие, о котором вот нельзя не сказать, в Горловке был нанесен удар по второй городской больнице. Городская больница — это крупнейшая больница Горловки. Это больница, которая принимает сотни людей в сутки. Через нее проходили и там те, кто получает ранения, и те, кто заболел. И, то есть вот город, который находится под постоянными обстрелами, он подвергся в этот раз точному попаданию с использованием американской системы «Хаймерс». И вот был нанесен удар по этим корпусам, и там 10 медиков пострадали. Вот.
Напоминаю, что в нашей студии посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Родион Валерьевич, перед тем, как мы пообщаемся с человеком, который непосредственно находится сейчас в Горловке, в ДНР, это журналист, корреспондент, мой коллега, вы же бывали в Горловке. Расскажите вообще, что это за город, чем он так, какое он имеет значение, почему он считается таким знаковым?
Знаете, Горловка — это уникальный город в данном контексте, потому что это город, в котором когда-то проживало порядка 300 тысяч населения.
То есть
это очень немаленький город, это промышленно развитый город, это интеллектуально развитый город. И вот он оказался 10 лет назад, практически он оказался на линии боевого соприкосновения. Этот город, который 10 лет живет в состоянии постоянных обстрелов. И сейчас, вот когда... то есть вот там, знаете, я приехал в Горловку, и там вот мэр Горловки, я хотел, честно говоря, с ним пообщаться, но сейчас он занят, Иван Приходько, вот он меня отвел буквально в музей погибших детей, где дети рассказывают о своих сверстниках, которые погибли в Горловке, там больше 20 детей. Вот. И, знаете, любой нормальный человек, приходя туда, слушая ребенка, который рассказывает о своем погибшем сверстнике, ты вот просто, не знаю, кем бы ты ни был, какие бы ни были у тебя там железные нервы, да, то есть это вот, ну, буквально слеза наворачивается, потому что вот просто так ровно относиться, ровно дышать к этим событиям, ну, просто, наверное, невозможно. Город находится 10 лет в состоянии постоянных обстрелов.
Сейчас к нашей беседе мы уже подключили собственного корреспондента агентства «Ньюсфронт» в ДНР Георгий Медведев. Георгий, приветствуем вас.
Да, коллеги, здравствуйте.
Ну, давайте начнем с такого, вроде бы, очевидного, но важного вопроса. Какова ситуация сейчас в Горловке? Как работают службы, ну, прежде всего, социальные службы, МЧС? Потому что мы уже неоднократно с Родионом Валерьевичем говорили, что вот эти вот... Ну, представители, скажем так, вот этой...
Вот все время подбираешь так,
да,
слово,
подбираешь,
да?
подбираешь, чтобы культурно вроде бы, но культурно тут ну никак не получается. Этого режима тогда вот так скажем, да, представители этого режима наносят удары дважды в одно и то же место. Вот, например, когда приезжает скорая или когда МЧС пытаются что-то починить, там, службы коммунальные. Поэтому важно, что сейчас происходит в городе.
Ну, обстановка, фраза такая, конечно, избита и в полной мере не передает действительности, но это стабильно напряженная. Горловка остается самым обстреливаемым населенным пунктом во всей зоне боевых действий, линии боевого соприкосновения. С момента начала полномасштабной эскалации, вот за 2 года, почти 15 тысяч обстрелов города зафиксированы гражданского сектора. Ну, даже если мы по самому минимальному возьмем, там 10 снарядов при обстреле Украина использовала, это до 150 тысяч снарядов, которые обрушились на головы мирным жителям, и это не за 10 лет боевых действий, а только за 2 года. У нас 153 мирных жителя Горловки погибли за этот период, свыше 600 человек ранены за 2 года, и колоссальная статистика разрушений, почти 4 тысячи домов частного и многоквартирного сектора повреждены, либо уничтожены до основания и не подлежат восстановлению, и около 1000 гражданских объектов. Это инфраструктурные, это система энергоснабжения, это гражданские объекты, такие как школы, детские сады, больницы. И вот на минувшей неделе у нас очередной обстрел целенаправленный, потому что задействовал Киев РСЗО «Хаймерс», которыми они очень хвастаются и гордятся, что это высокоточное оружие, ударили по объекту городской больницы в центре города, станция переливания крови. К счастью, обошлось без погибших. Одно из самых оживленных мест в городе, самый оживленный район, сердце города. Но там около 1,5 десятка человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе и дети. Некоторые из них остаются в больнице, медики им оказывают помощь. Обстрелы не прекращаются. Обстрелы действительно, как вы отметили, в Горловке особенно активно используют противник тактику повторных ударов. Если есть возгорание, если есть пострадавшие, обязательно приезжают медики, обязательно приезжает МЧС, выезжают на каждый вызов. Нет здесь таких зон или районов, куда отказывались бы ехать, выезжают везде, и в момент, когда прибывают экстренные службы, наносятся повторные удары. И, к сожалению, сейчас остается одним из самых главных инструментов в терроре гражданского населения для Киева. Это FPV-дроны, дроны со сбросами, которыми атакуют гражданские автомобили, атакуют места скопления людей, атакуют машины экстренных служб, медиков опять-таки и МЧС. Это постоянно происходит. Нет ни одного дня, когда в Горловке было бы тихо, под огнем все районы города. Не только окраины, которые примыкают к линии боевого соприкосновения, но и центральная часть города, где на протяжении некоторых лет было относительно спокойно, относительно тихо. Сейчас в Горловке безопасных мест нет в принципе.
Но я хотел напомнить о том, что, по крайней мере, то, что я знаю со слов Ивана Приходько, то есть в городе по-прежнему уже на протяжении, ну, как минимум 4 лет не работают школы. То есть дети, точнее как, ну, не работают в очном режиме.
Иван Приходько, я напомню, это глава администрации, ну, мэр города.
Да, мэр города, да, то есть, значит, по-моему, 11 тысяч детей, которые не имеют возможности ходить в школу, то есть у них дистанционные различные гибридные формы обучения, но это уже 4 года, в которых находятся эти люди. Георгий, я хотел еще уточнить момент, то есть, во-первых, вы тот человек, который непосредственно озаботился снабжением скорых бронежилетами, касками и вот средствами защиты для больниц, для медицинских санитарных автомобилей. И можете ли развить тему, которая касается МЧС и коммунальщиков, которые тоже находятся так же, как медики, находятся вот под регулярными ударами. По-моему, на этой неделе тоже был один из ударов, где были ранены или нанесен удар по машине спасателей, то есть МЧС.
Да, к сожалению, имел место такой факт. Там находились на месте после первого перелета с украинской стороны, находились сотрудники МЧС, находились журналисты и местные жители. Был задействован беспилотник, разведали со стороны противника обстановку, увидели вот это самое скопление людей, нанесли повторный удар, тоже были ранены. Практика постоянная, собственно, упомянутое снабжение медиков скорой помощи бронекомплектами и было вызвано текущими реалиями, потому что в Горловке большое количество пострадавших сотрудников скорой медицинской помощи, есть, к сожалению, и погибшие среди них, и все это произошло именно в момент выезда для оказания помощи пострадавших от украинских обстрелов. Но таких жутких на самом деле условиях продолжают работать все службы, и коммунальные службы в том числе, то есть все повреждения, которые случаются по вине украинской стороны, они оперативно ликвидируются. В этом плане, конечно, гуманитарная обстановка в городе держится на таком твердом контроле. Все работает, работают все службы, работают все ведомства. Отчасти Украина этими обстрелами преследует цель гуманитарную катастрофу создать в городе, но, как видим, не получилось, не получается, да и не получится. Ну, а там, где возможно было это сделать, как вы сказали, подтверждаю, да, вот школы, детские сады, образовательные учреждения, там, которые организуют досуг и так далее, они действительно сейчас не работают, школы, в частности, в дистанционном режиме, сначала из-за коронавируса это было продиктовано, ну а теперь попросту небезопасно, потому что, повторюсь, все районы города находятся под обстрелом, и школы также регулярно прилетают, разрушаются, повреждаются школы. Есть на территории города образовательные учреждения, которые, в принципе, уже восстановлению не подлежат. Их нужно будет отстраивать заново. То есть вдуматься только, какая интенсивность огня по этим школам велась.
Георгий, я не могу не затронуть тему, потому что на этой неделе тоже был представитель, руководитель территории шефов, да, это Кузбасс, который находился в Горловке, и вот насколько я понимаю, то есть влияние и участие вот региона шефа в выживании Горловки тоже занимает, ну, просто не последнюю роль, особенно учитывая, ну, такую личную активность губернатора этой территории.
Да, это на самом деле общая тема для всей прифронтовой зоны Донбасса, Донецкой, Луганской народных республик и для Горловки особенно, потому что есть те такие моменты, те вопросы, которые невозможно откладывать на завтра, на послезавтра в ожидании завершения боевых действий. Это необходимо решать эти вопросы прямо сейчас. Да, та же подготовка, например, к отопительному сезону, тоже восстановление энергоснабжения города, вопрос водного снабжения. Во всем этом, конечно, огромную роль играют регионы-шефы, которые оказывают помощь, которые оказывают поддержку. Материалы финансирования в вот этих вот вопросах восстановления того же. Поэтому колоссальный вклад и огромная благодарность от жителей Донбасса за неравнодушие, за вот это участие, которое оказывают, за ту помощь. И я даже не знаю, наверное, невозможно переоценить тот вклад, который делает вот то, что мы называем «большая земля» здесь, в Донбассе, даже в условиях постоянных обстрелов. Мы не говорим о тех городах и населенных пунктах, которые, к счастью, для которых уже боевые действия откатились в прошлое, там идет полноценный, полномасштабный процесс восстановления. Иногда приходится бывать в этих городах, и просто мы их не узнаем. То есть те места знакомые, которые мы помним по периоду боевых действий, сейчас выглядят совершенно иначе. Там просто ударными темпами идут процессы восстановления. Но даже в прифронтовой зоне, где обстрелы продолжаются, все равно работа идет. В первую очередь, то, о чем как раз мы говорили, Украина пытается создать ситуацию гуманитарной катастрофы.
Да, Георгий. Силами. Спасибо большое. И об этом тоже мы будем говорить. Просто сейчас вынуждены уже завершать. У нас времени практически не осталось. Собственный корреспондент агентства «Ньюсфронт» в ДНР Георгий Медведев был с нами на связи. Напоминаю, что это программа «Спецпредставитель». Программа с дипломатическим уклоном о преступлениях киевского режима. У нас в гостях посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.